Я вас тоже поздравляю, дорогие друзья. Сегодня 4 Адвент. Значит, праздник вот-вот будет, да? Праздник Рождества. Господь дал нам возможность дожить до такого прекрасного момента. Ну, тема сегодня называется «Страх Господень – источник жизни». В прошлый раз моя тема называлась «Страх и методы его преодоления». Речь шла о страхе человеческом, да? Страх человеческий и страх Божий сегодня, да? Разница большая, да? Страх человеческий обличает нас в нашей слабой вере или неверии вообще. Апостол Павел сказал бы так: «Нечем вам хвалиться. Наша плоть и наши чувства нас очень сильно подводят в таком случае». В отличие от него, страх Божий – это результат твердого знания истины и твердой нелицемерной веры в Бога. Он объединяет в себе все основы богопознания. Страх Божий регулирует наши отношения с Господом, включая сегодняшний день, вплоть до нашей встречи с Ним. Соломон позволил себе, как царь, пройти и изучить всю жизнь во всех ее аспектах, нюансах и подробностях. И в результате чего он приходит к очень потрясающему выводу, который написан в конце его книги. Это 12 глава, 13-14 стихи. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Сущность всего. Что такое сущность? Что такое человеческая сущность, друзья? Это то, что является самым главным на сегодняшний момент в моем сердце, в вашем сердце, в нашем сердце, что нас больше всего волнует, радует, и то, что, к чему мы очень сильно привязаны. И сущность у каждого человека разная. Если взять сущность молодого влюбленного парня или беременной женщины и 90-летнего старика, она будет совершенно разная. Молодой человек влюблен, ему, как говорится, море по колено, для него не существует ничего, он ничего не боится, он как на крыльях летает, порхает. Беременная женщина, все, не буду вам говорить, в чем сущность ее, да, в каком она настроении, радости, ожидании находится. Но 90-летний старик, наверное, у него большая радость, если он может дойти до туалета без посторонней помощи, да? Такое тоже бывает, тоже радость. А что такое сущность в самом высоком аспекте духовном? Сущность всего – это вывод для всего человечества. Самое главное, к чему человек должен стремиться, что он должен понять, что он должен впитать, во что он должен верить и как он должен жить. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Об этом сегодня мы будем говорить. Имеем ли мы такое ясное понятие о страхе Божьем, как Он? Многие, к сожалению, об этом не думают, не знают и не хотят знать. Я повторяю, к сожалению. Давайте сделаем сегодня анализ этой глубокой, важной духовной темы на базе вот этой книги «Экклезиаста», на базе некоторых стихов. Мы сегодня будем много читать и короткие комментарии к ним. Я хочу сразу дать такой совет некоторым, да. Иногда эта книга, она с восторгом читается, воспринимается так, и даже неверующими людьми. Но чтобы понимать ее более выпукло, более рельефно, надо разграничить две особенности. Здесь говорит плотской человек и духовный. Поэтому станет более понятно, почему суета-сует, почему безысходность, почему бесцельность, почему такая депрессивность и бессмысленность, и почему, когда духовный человек говорит, тогда все становится ясно. Все выравнивается, и все становится на свои места, как вот этот, вот эти два последние стиха, которые мы прочитали. Два человека говорят. Это очень важно, да. Первая часть моей проповеди – роль страха Божия. Вторая часть – это действие страха Божия. Никто не может похвастаться в том, что ничего в этом мире нашим греховным светом не боится, да? Ведь страх – это разумная реакция на все события и все то, что вокруг нас окружает в этом мире. Да? Мы боимся войн, террора, голода, пожара, наводнений, эпидемий, болезней, смертей наших близких, всяких трагических случаев и неудобств. Совершенно логично, что человек боится совершить преступление, потерять хороших друзей, семью, авторитет, работу, попасть в зависимость от каких-то мошенников и так далее. Этот список можно продолжать и продолжать. Так вот, опять очень сильный стих, который перекликается с книгой Экклезиаста, Матфей 10:28. Посмотрите, как он перекликается с этим стихом, который мы уже сегодня читали, да? «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Речь идет о чем, друзья? О страхе перед Богом, о Боге. Понятие того, что Он есть Создатель и Творец, и Судья, и кто есть человек. Страх Божий регулирует в этом самое главное понимание. Кто есть Бог, и кто есть человек. И какая дистанция между нами. И что Бог требует, и что Он предлагает. В 3 главе Соломон приходит к выводу, что жизнь человека находится под полным Божьим контролем. Знает ли он это или не знает. Хочет или не хочет, понимает или не понимает, верит или не верит, чувствует или не чувствует. Как мы относимся к тому, дорогие друзья, что Земля крутится вокруг собственной оси? Нас это восторгает, приводит в восторг, в какой-то трепет, или нам это все равно? Есть такие животные, толстокожие, да? Они лежат в болоте, они огромные такие. Их ничего не интересует. Они только могут открыть рот и ждут, когда туда прыгнет лягушка. Я просто так, для сравнения. Что же означает, что Земля крутится вокруг собственной оси? Она же могла и не крутиться. И такие прецеденты есть. Первая планета в Солнечной системе, которая называется Меркурий, так ее оборот вокруг оси равен 52 суткам земных. То есть та сторона, которая повернута к Солнцу, накаляется до плюс 500 градусов. А та сторона, где тень, вторая сторона, оборотная, минус 180. Мы сами понимаем, что жизнь невозможна в таких условиях. Никакой жизни не может быть и речи. На Землю кто-то так поворачивает, что она за 24 часа полностью делает оборот, чтобы был обогрев нормальный, чтобы это все было равномерно, чтобы это все было в рамках того, чтобы жизнь существовала. И Земля крутится не просто так, она крутится вот так. Она, ее ось 70 градусов. Почему? Это долго разговаривать, да? Но кто-то это делает. Кто-то делает так, кто-то делает так. Почему она крутится вокруг Солнца за 365 дней? Почему она летит в составе Солнечной системы 6 километров в секунду? 6 километров в секунду, да? В центр Вселенной. Кто это так все движет? Потрясающе, да, друзья? Третья глава, 9-11 стихи. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел ли эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том? Все соделал он прекрасно все время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Здесь, скорее всего, говорит духовный человек, да? Говорит дух Соломона. Человек сам не может познать смысл нашего существования. И то, что я вам сейчас говорил про эти физические явления. Ему нужна помощь извне. И Бог такую помощь оказал. Он заявил о себе, Он дал нам пророков, Он дал закон, Он дал слово, Он дал Мессию. Вот так. Точно как Евангелие, друзья. Что такое Евангелие? Евангелие говорит о том, чтобы спасение нам добыто в таком плане, о котором мы даже не могли себе представить и не могли это помыслить и сделать, и догадаться. Это сделал Иисус. Бог сделал все, чтобы мы познали Его. Сами бы мы не могли бы этого достичь. Пример – тысячи остальных других религий, которые не могут нам открыть истину. А истина открывается очень просто. Я сделал этот вывод буквально пару дней назад для себя. Сейчас, секунду. О. Истина зависит от такой, дорогие, магистрального, такого магистрального понимания, очень простого. Решение проблемы нашего греха. Вот и все. Если мы понимаем это, если мы это решаем, если мы знаем, кому мы это обязаны, тогда нам открывается истина, вообще вся существование и всех законов, и всего, что мы видим, и слышим, и понимаем, и знаем, и на что мы рассчитываем, и о чем мы мечтаем, и что нам обещано. Вот и все. Вот это и есть истина, открывается нам только так. Таким образом мы познаем живого Бога, мы познаем Спасителя, мы познаем Христа, мы познаем Его обетование. Иначе истина непознаваема. Я уже не говорю о неверующих людях. Они никто вам ничего не скажут. Если взять все остальные религии, кроме вот этого, кроме живого Бога, да, которому мы верим, исповедуем, да, кто дал нам миссию, они никто вам не скажет, что такое истина. Никто, потому что у них темы греха, покаяния, исповедания, покаяния, прощения, цены уплаченной за нас нет. Там нет такой темы. Поэтому Бог сделал сам, чтобы мы ее поняли, да? Написано, человек не может сам постигнуть. А что мы постигали, когда мы были неверующие? Мы что, могли объяснить, в чем цель и смысл нашего существования до нашего верования? Конечно, нет. Мы жили, как все. Пей, гуляй, веселись. Работай локтями, ногами. Что, как, у кого получается. 7 глава, 29 стих. Но люди, только я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Так было во время строения Вавилонской башни, так и сейчас, так будет всегда без Бога. Человек ставит себя в центр, и он думает, что он центр Вселенной. И все вокруг него крутится, и та же Земля, и то же Солнце, и те же планеты. А он сидит в болоте и глотает лягушек. 3 глава, 17 стих. Это тоже нам открыто благодаря Божьему вмешательству в нашу жизнь. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Это стих нам говорит о том, что будет суд. Это очень важное заявление. Оно организовывает и определяет наш сегодняшний день и нашу готовность к встрече с Творцом. Тогда как современное общество об этом даже и не догадывается. Не надо мне вам ничего доказывать. Посмотрите, о чем говорят, о чем мечтают, о чем судачат, на что рассчитывают, на что надеются, чему радуются. Говорят, Бог отодвинут в сторону. Он не отодвинут, там его вообще нет. Там места Богу 0%. Это современный мир. Это Европа, это Россия, это Украина, это Америка, это Германия. Это все. В основном, да? Я не имею в виду возрожденных верующих людей. Несколько мест мы сейчас прочитаем из 2 главы и 5. 2 глава 24, 25 и 5 глава 18. Не во власти человека это благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Если какому человеку Бог дает богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Мы видим, друзья, что все абсолютно от Бога. Все. Что мы имеем, на что мы способны, как мы живем, как мы радуемся, как мы что-то приобретаем или не приобретаем. Все это от Божьего источника, друзья. Очень интересно, да? Все жизненные ресурсы в нем заложены. Это то, о чем мы, конечно, мало-мало и редко очень вспоминаем, да. Но взять хотя бы язык, да? Язык мы знаем, у Якова написано, им либо прославляем Бога, либо проклинаем человеков. Не может, братья, так быть. Это мы знаем на память, да? Взять бы его ножом отрезать, было бы неплохо для кое-кого. Но оказывается, у языка есть еще одна функция. Вот в свете того, что мы прочитали, что от Бога все удовольствия, все наслаждения. Какая же функция на языке? Может, у кого-то что-то в голову пришло? Кроме того, что говорить? Кто сказал? Десятку попал. На нашем языке, друзья, 1 миллион вкусовых рецепторов. Вы знали об этом? Я когда впервые начал об этом размышлять, я думал, зачем 1 миллион? Если есть борщ, кусок сала и кусок черного хлеба, 3 хватит. Ну, может, там еще конфета какая-то. Ну, 5. Но оказывается, 1 миллион. Хорошо, что Бог со мной не советовался в этом плане, да? Хорошо. Я думаю, что каждый из вас отличит селедку от клубники. Не перепутает никто. Нет. Или киевский торт, очень вкусный, кстати, от копченой колбасы. Или кефир перепутает с черным кофе. Никто не перепутает. Нет такого склероза в голове никого, видите? Так можно долго говорить, да? Но мы не на эту тему сегодня собрались. Потрясает также звуковая гамма и все оттенки музыкального искусства, если кто умеет воспринимать такой инструмент, как симфонический оркестр. Про зрение я уже и говорить не приходится нам, да? Способность созерцать и наслаждаться внешним миром. Какие-то краски, какие-то чудеса, какое-то великолепие. Как нам жалко и печально, что есть люди, которые не могут видеть. И все это от Бога. Это не само собой разумеющееся. Все от Него, все в Нем. Как часто мы думаем об этом и благодарим Его. 6 глава, 2 стих. Бог дает человеку богатство, имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек – это суета и тяжкий недуг. Если нас интересуют лишь земные ценности и земные достижения, то в этом мало пользы. Если человек игнорирует свою зависимость от Творца, от Бога, то в конце концов он не получит ничего. Если у человека нет страха Божия, у него не точное понимание реальности, не точное понимание цели и не точное понимание перспективы и всего остального. Чем же заканчивается земная жизнь такого человека? Самый лучший пример про богатого человека, который собрал большой урожай, и что Иисус сказал в его адрес. Он же не сказал ему, что он был ленивый, что он был глупый, что он не хотел трудиться, что он не хотел работать. У него все было на высоком уровне. Но он сказал ему, безумный, без ума, все это пойдет в прах, а ты пойдешь в ад. Вот это результат жизни без Бога, без страха Божия. Когда Бога нет ни в голове, ни в сердце. Когда человек живет для себя. Когда он думает, что он будет жить вечно. Когда он думает и надеется, и говорит, давайте не будем изобретать Америку, будем жить как все, безумные. Вот вам, опять я повторяю, если человек не понимает проблемы решения греховного состояния сердца, у него нет страха Божьего, нет покаяния, нет Христа, то нет и смысла, и цели жизни. Давайте мы сейчас почитаем еще один отрывок, довольно большой, Деяния, 17 глава. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им движем и движемся, ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Из этого отрывка я хочу подчеркнуть только один момент, друзья, что Бог от нас не зависит. Но зато мы целиком и полностью зависим от Него. Абсолютно все. Нам об этом надо знать, понимать, благодарить и так жить. Возьмите заповеди блаженства. В Боге все источники наших устремлений и наших упований. Притча 1, 29, 33. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Страх Божий помогает нам, дорогие друзья, строить правильные отношения с Творцом. В результате страха Божия в нашей жизни приоритет набирают такие ценности, как благоговение, трепет, упование, восхищение, надежда и благодарение. Абсолютно все духовные качества. Таким образом, друзья, страх Божий основывается на катастрофическом превосходстве Бога над человеком, является неотъемлемым элементом разумного подхода к жизни и пониманию того, кем создан мир, кто создал его и место каждого из нас в этом мире. Вторая часть, как я вам обещал, как же действует страх Божий в нашей жизни. Очень часто Соломон повторяет такие слова «суета, сует». То есть человек не может сам себе ничего объяснить. Все идет как-то по кругу. Ничего нового, все бессмысленно, все депрессивно. Я уже говорил, идет беседа двух личностей, да? Духовной личности и душевной. Душевный человек не может. Он все время крутится вот так вот, как белка в колесе, и приходит к одному и тому же печальному итогу. Суета, сует, непонятно, что это все значит. Первое. Страх Божий дает нам настоящую мудрость. Первая глава, 16-17 стихи. «Говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнав, что это томление духа». Если нет страха Божия, друзья, то всякая человеческая ученость – совершенная бесполезность. Я не хочу сказать, что нам не нужно пользоваться предметами цивилизации, да, того, что человек изобрел, того, чего он достиг, научно-техническим прогрессом, да, мы пользуемся. Но я хочу с вами поговорить на этот счет с позиции вечности, да? Если убрать Бога из этого ракурса, убрать его, а жить только тем, чего мы достигаем, чего мы имеем, тогда все безумие, тогда все не имеет никакого значения. Возьмите самых современных, выдающихся мировых ученых. Куда они пойдут без Бога со своими изобретениями, со своими знаниями? Что будет со всем человечеством, если Земля прекратит свое существование? Приходится часто говорить с людьми, и вот они нажимают на такие педали. Да, мы знаем, что мы умрем, но останутся наши дети, наши внуки, и все будет им. И когда задаешь им встречный вопрос, а если Бог прекратит существование нашей Земли и нашей Вселенной, и внуков ваших не станет, и детей, и никого. Тогда что? Никогда вопроса нет. Ответа никогда вразумительного не было. А ты что, больше всех понимаешь? Примерно так. Ну, вот так вот люди заканчивают и прекращают такой диалог. Псалом 110:10. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек. А если наоборот, если человек живет своим умом, каждый из нас считает себя умнее тех, кто рядом. Внутри многих из нас голову поднимает гордость. Я знаю лучше. Если человек вооружается таким понятием, таким состоянием, своей мудростью, тогда он от Бога отделяет себя железобетонной стеной. Гордость человеческая и мудрость Божья несовместимы. Поэтому человек с таким состоянием духа катится по спирали вниз. Иисус заповедовал нам так. Хочешь быть больше, становись меньше. Если мы хотим сопротивляться Божьей воле, падение неизбежно. Поэтому люди гордые, умные, талантливые, великие, если они не познают Бога, если они не посвящают свою жизнь Богу, то все пойдет прахом. Второй пункт. Страх Божий помогает нам не бояться людей и обстоятельств. Об этом мы очень много говорили в прошлый раз. Я хочу немножко коснуться этого момента, да? Страх Божий, знаете, как клин клином выбивает, да? Страх Божий лишает нас страха человеческого и страха перед всякими опасными обстоятельствами. Деяния 5:28-29. «Не запретили ли бы вам накрепко учить об имени Сем?» Это так говорили фарисеи и книжники, последователям Иисуса Христа. «И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Но я не знаю, я не был на их месте, было им там страшно или нет, как им там угрожали, как их там били, не знаю. Но во всяком случае они сказали так. Кто может сказать такие слова? Только люди, которые боятся Бога, да? Которые хотят угодить Ему, которые не хотят разрушить контакт с Ним. Ну, таких пару свидетельств, я повторю, с прошедшей темы. Почему Давид сказал, что я пойду через смерть, долину смертной тени, и я ее не буду бояться, потому что я боюсь Бога, да? Бог для меня на первом месте, я в Его руках. Стефан, когда его побивали камнями, он умирал, но лицо его просветилось, он видел Христа, он имел страх Божий, он видел Бога перед собой, и он мог пережить и пройти вот это поприще. Даниил и его друзья в огненной печи, наверное, тоже было страшно. Но они победили страхом Божьим. Страх Божий превалировал в их жизни. Закхей полностью поменял свой образ мышления. Полностью. Потому что узнал, кто есть Бог, и какая у него перспектива, и кого ему на самом деле надо бояться, и кому служить. Пророк Аввакум. С Богом я могу пережить ту трагедию, которую он переживал, и то, что он видел, творилось в Израиле на тот момент. Возьмите Никодима. Никодим с Иосифом. Да, Никодим приходил ночью. Почему? Потому что боялся. Но когда Иисуса надо было снимать и хоронить, и помазать его елеем, это было днем. Он пришел с Иосифом. Это было открыто, все это видели. Его тоже могли побить, но он уже не боялся, друзья. Библия нам ничего об этом не говорит. Но есть повод так думать. Пришел днем, они сняли тело с Христа, чтобы помазать и приготовить его к погребению. У меня тоже такое короткое свидетельство. Я говорил уже, что я служил в оркестре. Мы не только играли концерты там и на форумах, на всяких фестивалях участвовали, но мы участвовали в похоронах тоже. Каждую неделю правительственные похороны. Или министр, или генерал, или командующий, кто угодно. Великие люди. Все время гробы. Все время. А все равно, что кто лежит в этом гробу. Для смерти все равно. Или царь, или дворник. Все равно. И вот играем. Я пропитался вот этим видением постоянным, но оно отражается, да. И вот меня настолько, настолько меня пронизал вот этот страх, что я, он меня преследовал повсюду. Я как лягу спать днем там, или когда просыпаюсь весь мокрый, зову жену, говорю, Галя, мне, я вижу смерть перед собой. Стоит кто-то с косой, не с этой косой, а с этой косой, да? Страшно, руки, ноги дрожат. И один вопрос, зачем мы живем? Зачем живем? Каждую неделю смерти, каждую неделю похороны. Умирают те, умирают эти. И не только генералы, но и друзья, соседи, родные, близкие. Какой смысл? Ну зачем? К чему-то стремиться, о чем-то думать? Я что, мог решить эту проблему, друзья? Не мог я ее решить. Но когда я уверовал, сколько уже, сколько будет, 28 лет скоро. Так вот я хочу засвидетельствовать перед Богом и перед вами, друзья. Больше этого страха в моей жизни никогда не было. Ни на одну секунду больше эта тетка с косой передо мной не стояла. Вот так. Вот как есть, так и говорю. Когда познан Бог, когда Дух Божий входит в нас, когда нам открываются новые ценности и перспективы, и мы живем другим пониманием, то Бог действует, друзья, даже в этом плане. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Третий пункт. Страх Божий наполняет смыслом наш труд. Экклезиаст 2, 22, 23. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Это суета, это депрессия, это непонятно что, так размышляет плотской человек. Что же говорит нам духовный человек, да? Духовный человек говорит, что если мы верим в Бога, то тогда смысл совершенно меняется. О чем здесь речь? Что думает плоть? Человек умирает, и все. Получается так. У каждого человека есть смысл жизни. Так, я говорю не только за верующих людей. Смыслом пропитана каждая живая душа. Надо жить, надо учиться, надо трудиться, надо к чему-то стремиться, надо что-то накапливать, надо что-то сберегать, надо о чем-то думать, надо что-то улучшать. Да? Так, есть смысл. Абсолютно. Ни один человек не скажет, что в его жизни отсутствует смысл. Человеческий, плотской смысл, да. И что потом? А потом он умирает. И где же этот смысл? Ну где он? Получается, глупая смерть, глупая, перекрывает все, обрывает все, главенствует над всем. У Шостаковича есть такая потрясающая симфония, 15-я. Ну, это удел, конечно, глубокого разбора такого музыкального. И там он превозносит смерть. Страшно. Когда я был неверующим, я думал, что это вообще какой-то потрясающий шедевр. А сейчас со стороны духовного понимания это смерть превозносить. Почему? Потому что она все поглощает, она главенствует. Это самая главная величина в нашей жизни. Вот такое музыкальное произведение есть. Страшное дело, да? Так что смерть главенствует. У неверующих людей, да, безысходность, они ничего не могут объяснить. Давайте мы прочитаем еще притча 3, 9-10 стихи. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытка твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Если присутствие Божьего Духа оказывает решительное влияние на наши мысли, на наши действия, на наши желания, соображения, решения, тогда он живет, вкладывая свой труд для приобретения вечных ценностей, которых ржа не съест и воры не украдут. Только с Богом мы начинаем понимать все, для чего, как, зачем и кому мы обязаны. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». К сожалению, это удел только тех, кто знает Бога, кто знает Христа, кто рожден свыше. Есть такое место, которое говорит, что когда человек умирает, то все дела идут за Ним. Помним, да? Дела идут за Ним. В свете того, что мы сейчас прочитали. Если мы почитаем Бога, если мы посвящаем Ему нашу жизнь, как наши дела могут идти за нами? Как? Ну вот смотрите, конструктор. Он соорудил великолепный самолет. Верующий человек. Верующий, богобоязненный. Самолет или океанский лайнер, или ракету, ну мало ли что. Как мы думаем? Эти дела идут за ним. Самолет за ним летит? Ну нет, конечно. А как это понять? Как это духовно трактовать? Может, какие-то мысли есть, друзья? Как эти дела могут идти за ним, да? Или за неверующим человеком, или за верующим. Андрей, ты же попал уже раз в десятку. Давай еще раз. Попробуй. Три попытки даются. Как дела могут идти?
Слава разве город?
Не понял.
Слава его в этом деле, разговоры о нем.
О! Духовная часть. Игорь, это ты, да? Мне надо бинокль себе выбрать сюда. Духовная часть. Что человек думал, как он думал, на кого он опирался, в кого он верил, с кем он советовался, кого он благодарил за талант, кого он благодарил за творчество, у кого он получал силу и благословение. Вот это идет. Духовная часть идет. Таким образом, вот это все проекции, что он делал, они все отражены в голове. Потому что в голове, в нашей внутренней части берет начало абсолютно все, что мы хотим делать, предпринимать, чего мы мыслим, что мы хотим воплотить в жизнь. Оно имеет начало в духе, в Боге, там все. Поэтому духовная часть, она главенствующая часть. Поэтому я уже говорил вам, друзья, и сейчас я повторю. То, как мы мыслим, и то, что есть в нашем духе и душе, то мы и есть перед Богом. Все остальное Бога не интересует. Как мы говорим, как мы выглядим, как мы можем там общаться, руководить, преподавать себя или превозносить, или какие-то другие качества. Бога это абсолютно не интересует. Его интересует, что мы, как мы мыслим, когда никого нигде нет. Никого. Что мы думаем, как мы думаем, как мы думаем о других людях, как мы их любим или не любим, и все остальное. Вот таким образом все наши вклады, вся наша жизнь и наше посвящение идет за нами, и Бог даст потом оценку. Кого-то Он поставит направо, а кого-то Он поставит налево. Страх Божий позволяет правильно приносить трудности. Из 6 главы, то есть, простите, из 7 главы, 14 стих, Иова 2:10. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». И Иова 2:10. «Но он сказал ей, той жене, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Человек, который не боится Бога, не может размышлять в дни несчастья. Не может. Посмотрите, Иов так не поступал. Библия нам так не рекомендует. Он не может. Что получается с человеком, который терпит какую-то катастрофу? Он весь в претензиях, в обидах, в ропоте и в саможалости. Он всех обвинит, он будет в ком-то что-то искать, он всех будет поносить, но никогда не поймет, в чем же смысл и в чем причина этого момента. Никогда. К сожалению. 12 глава, 1 стих. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». «Учи страху Божьему, говорит Соломон, в молодости, пока тебе хорошо. Потом, когда состаришься или наступят тяжелые времена, это будет намного сложнее. Есть такое опасное предположение, как многие люди говорят, я пока молодой, нагуляюсь, натанцуюсь, наемся, напьюсь, а когда буду старый, вот тогда я к Богу приду. Как моя бабушка, как мои дедушка там и прочее. Глупость это все. Статистика говорит наоборот, что в основном люди приходят в молодом и в среднем возрасте. Когда они старые, больные и уже выжившие почти многие из ума, к Богу почти никто в этом возрасте не приходит. Или очень маленький процент. Поэтому Писание говорит, когда слышишь призыв, когда слышишь Слово Божие, сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. Пятый пункт, последний. Страх Божий позволяет обрести истинную радость. Страх Божий. Казалось, то, что человеку плотскому никак не объяснишь. Они же с нас смеются, говорят, вы же себя отделили от всего. У вас же нет радости. Но как раз наоборот. Одиннадцать, девять. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. У нас много источников и перспектив, и намерений, и настроений, и желаний. Особенно у молодых людей, да? Но если человек имеет страх Божий, он будет всем этим правильно пользоваться. Он не будет переходить границу ни снизу, ни вверху. Он не будет скатываться туда, куда Бог не разрешает, где можно отравить душу и не взлетать под небеса, чтобы потом не возгордиться и не упасть, и больно не разбиться. То есть есть определенный коридор, который Бог нам задал, чтобы мы жили, радовались, верили в Бога, благодарили за все и знали, что в конце концов будет суд. А это и есть. Если мы знаем, если у нас такое понятие есть, то, конечно, на первый ракурс нашего мышления выходит страх Божий, конечно. Последний стих сегодня, Экклезиаст 3:14. «Познал ли, что все, что делает Бог, пребывает вовек? К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Вот так размышляет духовный человек. Человек, который возрожден Духом Божиим. Бог не хочет нам дать много, особенно много того, что мы желаем и что мы просим. Много денег, много здоровья, много успехов. Он хочет одного, чтобы мы были приняты в Его Царство, чтобы пагуба греха была удалена Христом, как им это задумано, запланировано и совершено. Чтобы мы приняли Его сердце, друзья, жили и побеждали, имели веру и страх Божий. Смотрите, такой стих, я тоже размышлял на этот счет, какое здесь присутствие страха Божия. Печаль мирская производит смерть, а печаль ради Бога ведет нас к покаянию. Мы знаем и любим это место, знаем его на память. Так вот, печаль ради Бога, которая ведет к покаянию, в основе вот этого размышления, в основе этого механизма лежит страх Господень. Почему печаль? Почему мы опечалились о грехах наших? Потому что мы знаем, перед кем. А если перед кем, то что? Да нам становится страшно. А если страшно, мы каемся. Мы исповедуем свой грех, мы молимся и благодарим Бога за спасение. Страх Господень – начало жизни. А жизнь нам Бог подарил в Иисусе Христе. Только Его жизнь, цена в Его глазах. Все остальное тленно, временно, суетно, смертоносно и для Бога не играет никакого значения. Вот такая роль страха Божия в нашей жизни, дорогие друзья. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя за день сегодняшний, за то, что Ты в это сложное, тяжелое время привел нас вместе, объединил в своем духе, в своей любви, что мы Тебя славили и благодарили за ту истину, которую Ты нам открыл, за то, что Ты протянул нам руку с небес, иначе бы мы никогда ничего не поняли и не познали. Ни смысла жизни, ни цели, ни перспективы, ни спасения, ни то, кто мы есть, как мы выглядим перед Твоим святым ликом и куда нам бежать, в каком направлении. Все Ты совершил в Иисусе Христе, Господь. Укрепи также в нас понятие о том, что мы говорили сегодня, что страх Божий освобождает нас от страха перед людьми и всякими житейскими обстоятельствами. Мы должны бояться лишь Тебя. И это то, что рождает в нашем сердце благоговение и трепет, христианские добродетели и желание приобретать Твой характер и таким образом достигать вечного небесного царства. Писание учит нас: со страхом и трепетом совершайте свое спасение, ибо Бог производит в вас хотение и действие по своему благоговению. Поэтому преобразуй, Господь, нашу жизнь так, как Тебе угодно, преобразуй нас духовно настолько, насколько это угодно Тебе, нашему любящему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.